Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилат Йешарим. Мы находимся с вами посередине 9 главы о том, что лишает расторопности и как этого избегать. Ну, каждое занятие мы начинаем с того же, повторяя общую идею о том, что мы с вами изучаем книгу, в которой написана та цель, для которой человек появился в этот мир. И не только автор этой книги дал нам определение этой цели, но и указал ясный путь, как прийти к ней. Это книга о восхождении человека, ступенькой за ступенькой, как подняться на самый высокий уровень звания человека. Первая ступенька – это ступенька осторожности, мы уже долго ее проходили. Вот вторая, мы разбираем ее, заканчиваем ее, это ступенька расторопности, быстроты и проворства. Два совершенно необходимые качества, две основы, на котором все остальное произрастает. Ну, давайте обратим внимание на содержание этой главы. О том, что лишает расторопности, как этого избегать. Уже два занятия было у нас на эту тему, но мы, тем не менее, третий раз повторим, потому что тут большое содержание, много-много-много вкусного находится, особенно в начале этого, объясняя очень близкую для нас, очень-очень близкую, знакомую, да более знакомую тему под названием «Лень». То есть это основная причина, почему человек, он не может быть расторопным во всех своих деяниях. Он не бежит, чтобы достичь своей цели, даже если он понимает ее. И если даже он начнет, он не закончит ничего. Это леность. Как мы говорили, она всегда начинается с лености мысли и заканчивается простой бытовой леностью, до боли знакомой нам. И вот говорит Люцата, только просто прочтем, еще один раз напомним. Человека лишает расторопности именно то, что взращивает его лень. То есть никто не рождается ленивым, лень мы сами взращиваем, сами ее растим. Сильнейшее среди подобного рода вещей – стремление к телесному покою, ненависть к труду и любовь к утонченным наслаждениям со всеми сопутствующими им капризами. Есть причины, из-за которых человек становится ленивым. Почему? Первое – это стремление к телесному покою. Полежи, пройдет. Каждый из нас знает о том, что в основном хочется занять положение горизонтальное. Ненависть к труду. Не любим трудиться. Все, что приведет нас к излишней работе, работа не волк, да, в лес не убежит. У нас есть массу пословиц и всяких разных оправданий. Главное не трудиться, не делать усилия. А это что порождает, естественно? Лень. Как только мы сдались и не сделали усилия, тут же породило еще чуть-чуть лени в нашем сердце, в наших мозгах. В нашем теле. Ненависть к труду. А мы говорили, что на вот этом труду, на усилиях, на все еврейское стоит. И ничего нельзя понять в еврейском без этого усилия. Творец даже заключил союз с евреями, если они будут делать усилия в изучении Торы. Потому что если будут учить Тору, но без усилия, будут соблюдать, но без усилия, то Тора превратится из эликсира жизни в отраву. Будет очень-очень тяжело. Все превратится наоборот. И третье. Причина порождения лени – любовь к утонченным наслаждениям со всеми сопутствующими им капризами. То есть, что называется, если уж наслаждаться, то по большому счету, по полной программе, со всеми тонкостями, деталями. Да, если можно, там передайте мне вишенку, да. Клубничку. Не забудьте клубничку. Да. Если нет, есть не могу. Не будет что-то такое вкусненькое в конце. Особенное. Испортили аппетит. Нету жизни. Человек привыкает к этому очень хорошо. Помягче, повкуснее, потеплее. Все привыкает. Смотришь, ленивый, ничего не может добиться. Прилипаем к креслу очень хорошо. Или к булочке. Каким-то удовольствием. А это уже все порождает лень. И несомненно, что для человека с такими качествами служение Всевышнему окажется тяжким бременем. фраза основная, которую мы должны себе записать, написать много-много раз. Просто не получается совместить любовь к этому миру и любовь к Богу, к грядущему миру. Это просто два противоположных направления. Надо знать два противоположных направления. Или человек все свои усилия вложит в любовь к этому миру, как тут написано, со всеми сопутствующими компризами, то есть, что бы хотелось бы получить, то ли как-то придется срастаться с этим, чтобы получить направление к Творцу. Несомненно, что для человека с такими качествами служение Всевышнему окажется тяжким бременем. Ведь тот, кто любит совершать свою трапезу в полной сосредоточенности и покое, и хочет, чтобы ничто не тревожило его сон, и чтобы ходил он лишь со свойственной ему неторопливостью, да, он приводит примеры такие очень, очень такие дипломатичные, спокойные, не как мы приводим. И тому подобное, такому человеку будет очень тяжело встать рано утром на молитву в синагогу, или сократить свою трапезу после полудня, перед молитвой Минха, или выйти из дому ради исполнения заповеди в неурочный час. Я уже ноги помыл. Все? Куда я пойду сейчас? Позднее время. И тем более заставить себя торопиться с исполнением заповедей или изучением Торы. То есть побыстрее сказано у нас, а зризим агдивим ла мицвот, а человек, который побыстрее, как только мицва, альтех мицена, тут же ее выполняй. Куда, какая мицва, как, куда бежать? Куда торопиться? Спокойно, полежи, пройдет, все нормально. Заставить себя торопиться с исполнением заповедей или изучением Торы, в жизни не пойдем. Почему? Лень. Тот, кто приучает себя жить легкой жизнью, уже не владеет собой. Он раб, раб. И не способен приступать к привычной для себя рамке, даже когда хочется. Когда сильно уже захочется, голова может понимать, но уже что не могу, ничего не могу сделать. Ну, сколько раз мы встречаем 40-летних, 50-летних, которые говорят, головой все понимаю, но ничего не могу уже добиться. Не могу себя поменять, ничего не могу. Все, привык, все. Принимай меня такой, какой есть. Такой, какой мы есть, нас не любит. Даже Кадош Баруху нас не любит. Нельзя таким быть. А из-за чего? Приучили себя жить легкой жизнью. Не владеем собой. И не способны приступать к привычной для себя рамке. Даже когда захочется. Поскольку воля его уже скована привычками, ставшего для него второй натуры. Уже все, все приобрел. Нет, не может человек перебороть себя. Пойдет, потому как он привык. Без каких-либо дополнительных усилий. По инерции жизни. Человек должен знать, что он находится в этом мире не ради покоя и отдыха, а ради труда и усилий. Он должен вести себя как подденщик, выполняющий работу для своего хозяина, как сказано, мои подденные работники. Как получил? Согласно, сколько наработал, столько и получил. То есть, каждый день это день сам по себе. Этот день никогда не повторяется, нельзя его пропустить. Нам никогда не будет снова 22, или 34, или 56. В этот день специфический, да, этот день ушел, мы его никогда не восстановим. Нельзя его просто так выкидывать, он говорит. И вот этот каждый день нужно работать. Каждый день надо вложить труд, усилия. И так далее, приводит нам Люцата примеры, по какой причине человек может оказаться ленивым, то есть приобрести это качество ленности. А когда он ленив, то никакой расторопности и проворстве, и быстроте исполнения мицвот и прочего речи не идет. Это одна причина. Но на этом занятии мы разберем вторую причину, чуть поглубже. Здесь мы начнем и закончим. А еще лишает человека расторопности разного рода преувеличенные опасения и чрезмерный страх перед тем, что ему готовит грядущий день. Иди, знай, что будет. То есть человек полон страхов. Человек полон страхов. Что будет завтра, что будет через год. Что... Есть люди, которые они очень сосредоточены на обдумывании своего будущего. До такой степени они погружены в это, что это совершенно их парализует. Не способны ничего сделать настоящим. То есть никто не говорит, что не надо думать о будущем. Наоборот, надо думать о будущем. Это очень хорошо, что думают о будущем. Но когда это полностью нейтрализует человека... Когда он полностью настолько погружен в будущее, что он не способен заметить настоящее, это уже нехорошо. Это чрезмерный страх, это преувеличенное опасение. И тогда не замечая своего настоящего, он будет всего лишь в состоянии статическом, в состоянии, он не двигаться не может. Почему? Он страх, он думает о будущем, я обеспокоен. Мы все обеспокоены. Вы видите, как выглядят выходцы из России? Они или печальны, или обеспокоены. Печаль вследствие того, что не додали. Но есть другая сторона. Они все время обеспокоены, что принесет дополнительный день. То есть они, а что будет завтра? Человек знает, что будет завтра? Знает, что будет завтра? Человек не знает, что будет завтра. А кто-то знает, что будет завтра? О. Есть вопрос, если стоит на него надеяться. Все-таки он знает, что будет. Не только знает, что будет завтра. Есть тут один, честная сторона в нашей жизни. То есть есть тот, кто знает о том, что будет завтра. И не только знает, более того, даже запланировал это сон. Весь вопрос, если есть у человека на это упование, может ли он надеяться на это. Это наша тема. Это наша тема. Теперь, другими словами, это тема упования на Творца, это тема надежды на Творца, не знаю, это точно перевести. Есть тут один аспект, мы затронем это и в общем, но если тут рассмотрим вначале, это специфический аспект, который тут разбирается с точки зрения страхов человека. Страхов человека. Страх не должен тормозить его. Это основная мысль, которую мы тут сейчас с вами разберем. Ведь если он будет бояться, то он просто никуда не пойдет, мицву не выполнит, но урок тоже не пойдет, не захочет ничего слушать. Почему? Боязнь сковывает его. Он, как написано, он будет бояться то холода. Там будет холодно, простужусь. То ли жару, буду жару, у меня голова будет раскалываться что-то. Я буду сидеть сейчас слушать что-то. Пойдем в место, где жарко, скажите. Пойдем? Не пойдем. Холодно? Нет, ну вы что, я что пойду? Я буду холодно, ну вы что, я дома около печки. То разного рода вредителей. Иди, знай, я не дойду. Может, там посередине ограбят или еще что-то произойдет. То болезни. Там люди, а люди же все время ходят всякими разными заразными заболеваниями. Заразиться можно. Это что, это опасение или не опасение? Это опасение. Ну, я по этой причине туда не хожу. В магазин ходите? Да, а что такое грита? Ну там что же люди ели? Не, ну там же они не сидят на месте, они ходят туда-сюда, это не так страшно. Тут пришел на урок, смотри, все сидят в одно помещение закрыто, микробы тут полно, не проветривают. Почему вы не следите за тому, что проветрили помещение? То ветра, ну это как раз по-русски, у нас в основном, кто приехал из России, чего бояться? Чтобы не продуло. Сквозняка. Да, то есть сквозняк – это очень большое дело. Не сидите на земле, то есть не ешьте мороженого. Мы приехали из северной страны, это в субтропическую. И тем не менее мы продолжаем по правилам этого замороженной почвы воспитывать и себя, и своих детей. Чтоб не продуло. И тому подобного. То есть всегда найдется причина, чтобы не учиться. Всегда найдется причина, чтобы не искать духовную, чтобы не работать над самим собой. И об этом сказал царь Соломон, мир ему в притчах своих. Говорит лентяй, могучий лев на дороге. Чего я пойду сейчас? У меня лев... В наше время, конечно, это уже не совсем понятно. Да? Но в его времена львы были. Не в зоопарке сидели, а по дорогам ходили. Поэтому действительно была реальная опасность. О том, что иди, знай, может быть, меня какой-то лёва съест, меня прямо закусит на дороге. Могучий лев на дороге. Молодой лев переулков. И уже высказали мудрецы свое пренебрежение к такого рода боязливости, считая ее свойством грешников. Преувеличено, не надо, не должно быть. И так далее, и так далее. Мы с вами это разобрали в прошлый раз. Давайте теперь перейдем более конкретно к тому, что говорит дальше Люцата. Может быть, вы возразите на сказанное, говорят, что наши мудрецы обязали человека всегда и везде тщательно оберегать себя и не подвергать себя опасности. И даже если он праведен и творит добро. То есть мы можем понять из предыдущих слов о том, что человек не должен бояться. Что за опасность, что за лёва? Седер, холод, голод. Нет, голода не надо. Холод, тепло, жарко. Голод тоже можно. Иногда люди не приходят на урок, потому что перестали давать булочки. Да, иногда приходят на уроки по Торе, чтобы там Кока-Кола есть бесплатно, и какие-то пирожные приносили. Как только прекратили, половина перестала приходить. То есть дополнительный стимул исчез. По-видимому, говорят, что я пойду, я проголодаюсь. Ну, а же дома все, дома есть, все нормально, а там нету. Нехорошо. И что нам покажется из сказанного? О том, что человек должен смело идти, несмотря на опасности. Но с другой стороны, мы найдем у нас в Торе массу предостережений. Насколько человек должен тщательно оберегать себя и не подвергать себе опасности. И даже если он праведен и творит добро. Тут каждое слово на вес золота. Ведь у нас как? Человек должен всегда и везде, всегда это в любое время. Есть, которые говорят, что утром я себя берегаю, вечером не надо. Вечером берегаю, утром не надо. Нет. Надо всегда, и утром, вечером, днем, везде. Есть, которые говорят, дома спокойнее, на улице плохо. Есть, которым хорошо на улице, и дома плохо. Нет, везде, и дома, и на улице. Тщательно оберегать себя. Человек должен быть осторожным. И не подвергать себе опасности. Что с ним? Не подвергать себе опасности. Чтобы человек не пришел и не сказал о том, что все в руках Творца. Если он нас сотворил, воля его во всем, сейчас прыгну с 10-го этажа. Ну, если его воля спасет меня. Будете прыгать? Будете прыгать? Не надо прыгать. Я не предлагаю, просто не надо прыгать. Не надо. И не надо проверять Творца. Не подвергать себе опасности. Не засовывать пальчик в вентилятор, проверить, если он крепкий или нет, из чего он состоит. Не надо. Ну, это грешникам. Грешникам не надо. Но если он человек праведный. А, кстати говоря, мы все праведные. Нахон? Есть как-то, вы встречали неправедных, ну, которые себя считают неправедными. Есть такие? Нет. Но давайте предположим о том, что не только он сам себя считает праведником или нет, но его все считают праведником. Вот такому человеку можно подвергать себе опасности? Тара говорит, нельзя, но он же праведник. А в хасидских историях всегда все праведники, они спасаются. Хэппи-энд. Ответ – нет, тоже нельзя. А есть, которые творят добро. Есть люди, которые говорят, а я только хорошее всегда делаю. Мне полагается горе, мне полагается какая-то проблема, естественно, что нет. Я пойду, могу пойти куда угодно. И в любое время. И тоже говорят, нет, творишь добро, все равно остерегайся. Сказано в трактате Ктубот. Все в руках небесов, кроме холода и жары. Циним вепахим. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что, смотрите, действительно все в руках Творца. Но циним вепахим, холод и жара, а что тут имеется в виду? Имеется в виду, что если человек действительно... Он пробежится туда-сюда, весь разгорячится и станет на посередине такого хорошего-хорошего сквозняка. В Израиле, правда, такого практически не бывает, но, предположим, он вернулся туда, в Россию. Поехал во Владивосток, в Хабаровск или куда-то в Мурманск. Кто виноват в том, что Творец, что он простудился? Кто виноват?
Он
сам, человек сам. Вот это он говорит о том, что человек... А жара? То же самое, холод, жара. Это есть случаи, когда мы сами... порождаем наши болезни, наши проблемы. Это не Творец послал, это мы сами своими руками это создали. И об этом сказано, как и береги себя очень. Сказано, Тора повелевает. Унишмартем ленавшетехем. Правило, которое у нас есть, мицва, повеление. О том, что человек обязан оберегать себя. И береги себя очень. Видите, не просто так, очень береги себя. И дальше сказано, даже исполняя заповедь. Продолжение. Что имеется в виду, даже исполняя заповедь? Есть люди, которые считают то. Столько времени, сколько я не занимаюсь чем-то таким особым и духовным, еврейским. Да. Ну, одно дело. Но когда я занимаюсь, исполняю мицву, естественно, что меня Бог оберегает. Тем более, что написано, «Шлухэ мицва лу низаким». Те, кто идут выполнять мицву, у него нету, никто не может его, и причинить ему вред. Ну, сейчас мы увидим, как это решается. Отвечает Люцата так. Ответ таков. Есть два вида страха. Есть страх действительно необходимый, а есть страх глупый. Два вида страхов есть. Есть упование, а есть беспечность. Есть, кто действительно надеется на Творца. И действительно это нужно, необходимо, высоко. Это высокий очень уровень. А есть просто это... беспечность. Он говорит, а я никого не боюсь, я ничего не боюсь. А ну давайте попробуем сформулировать более ясно, о чем речь идет. Вот смотрите, иногда спрашивают простые вопросы. У нас как однажды был семинар, его устроили в Иудее, в Самарии. Начали мне звонить и спрашивать, а можно ли туда ехать, не опасно ли туда ехать? Иди знаю, около Хеврона. Опасное дело. Или когда тут была интифада, то же самое. А в Иерусалим можно ездить? Может быть, это опасно? Всякое бывает. Есть люди, которые спрашивают, а смотрите, сколько есть автокатастроф. А можно ездить на автомобиле по дорогам Израиля или нет? Это не опасно. Вообще в Израиль можно приехать. Есть всегда вопрос, я подвергаю себя сейчас опасности или не подвергаю себя на данный момент опасности. Можно туда ехать или нет? В Газу сейчас. Давайте съездим, купим в Килькилю. Что-то купим там подешевле и вернемся назад. Да? Рядышком, в Шхем. Съездим туда-обратно. Стоит или нет? О, вы говорите, что не стоит. Вы по поводу Шхема имею в виду. А Икалькиль то же самое. Пробовали, не стоит. Вполне возможно, что согласен, что это не стоит. Но это постановка вопроса. Постановка вопроса, если у нас какие-то критерии понимания, когда действительно опасно и нельзя ездить. Или это не опасно, и тогда можно ездить. Выйти на улицу можно или нельзя? Можно. Почему? Ну, во-первых, хочется. Во-вторых, все люди выходят, и как-то большинство остается живы.
Это же государство Израиль.
Это постановка вопроса на данный момент, только она вся связана со страхами. Да? То есть причина чего, почему мы не выйдем на улицу, почему мы не поедем в Килькилю, почему мы не поедем в Шхем или куда-то. Я боюсь, почему все-таки сказано, не шмартем, но в Шетехе очень-очень береги себя. Это заповедь. Так вот, интересно, давайте сейчас прочтем. Написано очень просто и ясно. Мы просто прочтем и разберем это еще поподробнее. Есть два вида страха. Весь страх действительно необходимый. То есть есть страх совершенно необходимый, который без него у человека нет средств, чтобы охранять себя. Это очень необходимое чувство. И есть глупый страх. Страх, который преувеличен. Страх действительно необходимый, это есть то самое упование на Творца. Необходимый, нужный, хороший. И есть беспечность, олилуд. Человек просто так, он говорит, а я, броварство по-русски называется. Я пойду сейчас, я всех перестреляю, я всех перебью. А меня никто не тронет, а кто мне скажет? Я их одной левой. Ну, или есть другие, но это уже броварство на свои силы. А есть, которые скажут о том, что да, меня все равно, меня Бог бережет, да, я праведный, я хороший, я делаю только хорошее, мне ничего. Со мной не случится. О, это то, что мы говорим. Вот, со мной не случится. Есть такое, да, но со мной не случится, у меня все нормально. Итак, сказано дальше так. Ведь Всевышний создал человека, обладающим верным разумом и способностью правильно рассуждать, дабы он направил себя на путь добра и берег себя от вещей, приносящих вред, созданных для наказания злодеев. Люцата начинает давать нам ответ сразу же. Он говорит, обождите. Во-первых, у вас есть здравый смысл. Пользуйтесь им. Надо только дальше сейчас поймем точные критерии. Но он всегда начинает о том, что это не дано нашим субъективным чувствам. Вот как чувство страха меня овладело, все, не двигаюсь. А наоборот, если чувство такое, вдруг такое, броварство, я сейчас все, пойду, ничего не случится, поеду. Нет. Ни то и ни другое. Не чувствам это дано. Не надо на них полагаться. Надо полагаться на разум. Ведь Всевышний создал человека, обладающим верным разумом и способностью правильно рассуждать. Для чего? Дабы он направил себя на путь добра и берег себя от вещей, приносящих вред. Теперь сейчас поймем сейчас это чуть глубже. Если же человек не идет путями мудрости и подвергает себя опасностям, то это не уверенность, это беспечность. Если человек, видите, мы сейчас понимаем, что такое, когда он говорил о беспечности, что имелось в виду, да, голилут. Когда человек, он совершенно не пользуется своим разумом, не идет по пути мудрости, и подвергает себя опасности всего лишь завертев себя своими чувствами, так мне захотелось, то это не уверенность. Я уверен. Нет, не уверенность. Это беспечность. Человек безответственный. Нет ничего, что связано в его поступке с уверенностью Творца. Своими поступками он грешит против желания Создателя, благословенное имя его, который хочет, чтобы человек берег себя. Человек должен беречь себя. А вы что прыгнули? Что поехали в Шхем? А я, там есть могила Йосефа. Она меня будет беречь. Посередине антифады группа ребят поехала в Шхем на могилу Йосефу. Их спасли там в последний момент. И можно было ехать. Это не спокойные времена, как сейчас. Посередине антифады. Для них это было приключение. Они были уверены, что Йосеф ацадик их спасет. Но так у нас не сказано. Своими поступками он грешит против желания Создателя, благословенного его, который хочет, чтобы человек берег себя. Нельзя ехать не за покупками подешевле, не для святых целей, чтобы помолиться именно там. То есть у Стены Плача это недостаточно. В Хевроне, где там более-менее спокойная обстановка, тоже нехорошо, тоже недостаточно. Надо было только в Шхем ехать, на могилу Кесиф. Выходит, что кроме естественной опасности, которой он подвергается из-за недостатка осторожности, он еще заслуживает наказания за свои дела, за грех, который совершает. А что за грех? Есть повеление какое-то, повеление из Торы. Нишмартем ля навшетехем, и берегите себя очень, это повеление, это мицва. Не хранят себя, совершенно не... Таким образом, и сам грех приводит его к наказанию. В то же время осторожность и страх, основанные на мудрости и разумении, о, они достойны похвалы. Это совершенно другое. Не чувствам это должно быть дано, а должно быть разуму человека. Ему наделили всем необходимым, чтобы прийти к нужным выводам. И о них сказано в притчах: благоразумный увидел зло и укрылся, а глупцы согрешили и были наказаны. А неоправданный глупый страх проявляется в том, что человек умножает защитные барьеры их осторожности, возводит преграды их опасения и настолько печется о себе, что лишает себя изучения Торы и служения. Другая сторона этого какое может быть? С одной стороны, это броварство. С одной стороны, это я полагаюсь на Творца, что хочу и то и делаю. Я человек бесстрашный, полагаюсь на Творца. Неверно, нехорошо. Он полагается на свою интуицию, на свои чувства, но не на разум. А Творец что говорит ему? Нет, полагайся на разум. Но тогда человек такой скажет: ну хорошо, а я с другой стороны, а в том, что не, я всего боюсь, я никуда, какой Шхем, я тут я из дома не выхожу вообще. Я у нас в своем районе, я просто боюсь выйти после 8 часов. А что, что-то случается, бывали случаи? Нет, еще не было, но может быть будет. А что там, хулиганы, бандиты? Говорят, нет, у нас вроде вообще нет. А чего же вы боитесь? Ну, посмотрите, я не знаю, я боюсь. А может быть, будут? А может, придут из соседнего района? В нашем нет, но, может быть, могут прийти. Это неоправданный глупый страх проявится в том, что человек умножает защитные барьеры и из осторожности, возводит преграды и из опасений. И настолько печет о себе, что лишает себя изучения Торы и служения. То есть такой человек не пойдет утром на миньян, не пойдет в синагогу по той причине, что он боится, вдруг что-то случится по дороге. Всякое разное бывает. Он прочел в газете, что однажды был случай в Нейбраке, по-моему, 3 года назад, что на Ватикину, один на утреннюю молитву, сам утреннюю, один, шел человек, окутанный в талите, подошел один неудачный русский эмигрант сзади и стукнул его болванкой железной. Человек может такое прочесть однажды, что я теперь буду ходить утром на молитву, а вдруг меня стукнут. Иди знай, кто еще какой неудачник тут проживает в районе. Или просто сюда оказался случайно. Опасное дело. Он будет печься о себе. На минху не пойдет. Иди знай, это занимает многое время. Или там что-то по дороге что-то может случиться. На Марьев тоже. Тут не тут, туда не пойдет, сюда не пойдет. Лишит себя. На уроки он вообще не пойдет. Какой на уроки пойти? Иди знай, что там будет. Как будет, что холодно, жарко. Да? То, что мы уже утверждали, говорили тут, упоминали. Правилом, помогающим нам различить между двумя упомянутыми видами страха, можно послужить то, как наши мудрецы провели границу между двумя видами опасности. Итак, давайте разберемся, так где и что, есть критерии или... На первый взгляд, первый критерий уже прорисовывается. Не пользоваться чувствами, а разумом. Ну хорошо, а где а разум, какие критерии для разума? Они что же должны быть? Ездить... Например, в ситуации, когда есть спокойная обстановка где-то в каком-то районе, где могут быть какие-то проблемы безопасности. Ездить туда или нет? О, правилом, помогающим нам различать между двумя упомянутыми видами страха, может послужить то, как наши мудрецы провели границу между двумя видами опасностями. Тот случай, в котором вред част, отличается тем, что следует опасаться. Как сказано у нас в трактате Псахим, то есть если опасность она еще раз она частая, приходит еще раз, то следует опасаться. То есть там, где возможность ущерба реальна и очевидна, необходимо остерегаться. А там, где эта возможность не столь очевидна, не нужно бояться. И о подобном сказанном, на возможность вреда, которая не очевидна, не обращают внимания. На возможность вреда, которая не очевидна, не обращают внимания. Давайте еще раз попробуем это прояснить. Итак, то ситуация ездить, попасть в место, в котором оно нестандартное, не дом, не соседи. А место, где есть опасность. Например, поехать сейчас в Москву. Так, ко мне звонил один человек и говорит о том, что вот я должен ехать в Москву, но только я боюсь. Иди, знаешь, что там случится. Я боюсь просто ходить по улице. Это бандиты, я не знаю, что там. Нужно бояться или не надо сейчас ездить в Москву? Был случай, да, недавно, не дай Бог, убили, убийство и так далее. Да. Нужно ли бояться или нет? Поехать куда-то в другое место города, в России или Украины, в Белоруссии, не забыть. Нужно ли бояться, да или нет? Нужно ли тем, кто проживает за границей, бояться приехать в Иерусалим? А кто живет в Иерусалиме, поехать, я знаю, пойти прогуляться по мусульманской части старого города? Есть ли критерии? Вот они, ясно описаны, даны разуму. Если там реальность возможного ущерба реальна и очевидна, необходимо остерегаться. То есть, когда антифада и когда там через каждый день бросают камни, не ходите туда, опасно. Даже если вы праведники и делаете хорошие дела, получите свое. Даже если вам, чтобы вы знали, в Рош ха-Шана это не предназначалось, и вы нарушили это повеление Торы, «Нишмартем ленавшитехем», «Сохраните себя», то может судьба измениться. Человек может получить ранение, не дабы уйти даже из этого мира. Потому что сказано, в том месте, где есть какая-то андроламусия, то есть какое-то резкое изменение ситуации, то есть война, что-либо, то все законы не меняются. Все меняется. Поэтому человек может попасть, попал туда, сам, своими руками, попал вместе со всеми. Не полагалось, но получил. Поэтому, когда мы видим о том, что это место, оно реально опасно, что-то случается там в последнее время, то не ходи туда. Еще тут не сказано, есть интересная вещь. У людей, которые там живут, мазаль, он чуть другой. У них, например, кто живет около Шхема и около Хеврона, они там живут. Они каждый день там ездят. У них один день. Это их дом. А если началась снова антифада, не дай бог, или там та, которая была, говорим о прошлом, о будущем вообще нельзя говорить, то в такой ситуации, когда случается событие не очень приятное практически каждый день, то, по-видимому, это взять себя и вместо опасное себя поместить. Это вопреки тому, что мы с вами изучаем. Но для жителей этого места это есть день-другой. Они там проезжают каждый день, и они не видят всего этого, они видят раз в о том, что что-то случается. Это разделение основное, которое делает нам люцатом. То есть, что есть разделение на чего надо бояться и чего не надо бояться. Надо бояться тогда, когда возможность ущерба реальна и очевидна. Там надо остерегаться. А там, где это возможно не столь очевидно, не нужно бояться. Не нужно бояться. Два слова о страхах. Вообще, да, эта тема дополнительная. Если мы уже тут затронули страхи, то мы заметим о том, что есть одно, много видов страхов. Да. Человек полный страхов. Мы все время чего-то боимся. Человек боится всего. Боится будущего, неопределенности. Боится, что со мной будет, что принесет завтрашний день, и как будет, и что будет. Страх – это качество порицаемое у нас в Торе?
Да.
Порицаемое? Но с другой стороны, мы видим о том, что страх – это одна из обязанностей каждого еврея. У нас есть несколько мицвот постоянных. Одна из них называется страх, а другая называется любовь. Мы обязаны. Только перед кем? Перед Творцом. То есть богобоязненность. Боязненность. То есть надо бояться Творца. Бояться. То есть сам страх по себе – это качество необыкновенно нужное, положительное. Оно собирает человека, оно мобилизирует его, дает ему возможность многому добиться в жизни. Но с другой стороны, главное, чтобы этот страх не перешел определенную границу, где это уже на уровне некого невроза. К когда это нейтрализует его, не дает ему жить. Есть люди, которые у них есть приступы страхов, то есть они заснуть не могут из-за страхов. Я не говорю тогда, когда они смотрели фильмы ужасов, последние могут заснуть. Не про это речь идет. Речь идет, когда просто человек обеспокоен о будущем, не может заснуть. Или кто-то ему что-то сказал, или кто-то его в прошлом какая-то была обида сильная, какая-то травма, и он это все вспоминает и не может выйти из этого. Это ситуация болезненная, это надо лечить. Человек сам вряд ли выйдет из этой ситуации. То есть про это вообще тут речи не идет. Это один вид страхов. То есть патологический страх. Это он лишает человека свободы выбора, порицаемый, ненужный. Посередине какой страх есть? Есть страх Творца, совершенно необходимый, нужный, и тот самый желаемый, который мы должны пробудить в себе. Чтобы мы чувствовали, что кто-то, что у нас под колпаком, что кто-то за нами наблюдает. Опять же таки, я очень боюсь за свои слова, чтобы не кто-то тут не принял свои мои слова буквально, чтобы не дошел до паранойи, что за мной следят. Имеется в виду страх перед Творцом, но это мы уже отдельно говорили. Теперь, и есть еще какой, чтобы не было страха, как мы сказали, когда человек совершенно бесконтрольно боится всего. Это не парализует его. Нет, это не страх патологический, который требует вмешательства психолога или даже психиатра. А это страх, который просто не позволяет ему ничего развивать духовного в себе. Не пойдет ни на уроки по Торе, не будет и выполнять мицвот, ничего. Вот это плохо, вот это нехорошо, вот это не должно быть. Заодно, если мы уже говорим, то просто надо больше понять саму тему упования на Творца. Ведь в мире много есть опасностей, и тем не менее, что Тора нам говорит. Смотрите, несмотря на то, что это опасность, но так как она не часта, не очевидна, она не непосредственно не угрожает, нереально, то идите туда. Надо полагаться на Творца. То есть эта работа, это где? Это посередине. Это упование на Творца. Теперь, если мы говорим упование, только два слова просто, чтобы мы поняли об этой теме чуть-чуть в более широком смысле. Есть два мнения мудрецов, которые мы находим по поводу упования на Творца. Да, надежду на Него. Одно мнение – это мнение Ховата Левавот. Рабейну Пхай, он пишет, что человек должен полагаться на себя. Называется Иштадлут. Он должен делать усилия в своей жизни. Например, вопрос упования на Творца, он часто появляется в контексте настолько нужно уповать на Творца, чтобы найти себе супругу, щедух найти. Я буду сидеть дома, не сдвинусь, и он ко мне сам придет? Или наоборот, нужно позвонить к этой шатхани, далее. Или вопрос, например, связанный с экономическим положением. Мне надо из кожи вон лезть, чтобы заработать? Или можно спокойно, совершенно спокойно жить, да, и что мне положено, то я получу. То есть всегда есть вопрос между понятием битахон, то есть упование на Творца, что мне пошлет, что мне положено, а с другой стороны, иштадлют, усилия, которые я должен предпринять, чтобы добиться этого. Где оно проходит? Где оно проходит? Как всегда, посередине, вне всякого сомнения, золотая середина, да. Но только в данной ситуации мы видим о том, что есть два мнения мудрецов, крайние. Говорит Бальховат Аливавот, он говорит о Брайну Хае, о том, что человек должен предпринимать усилия и не надеяться на чудо. Хотите найти себе супругу? Звоните всем. Хотите заработать? Идите на работу. Начните работать. Пытайтесь что-то делать. Но есть мнение другое, Рамбан. Он говорит о том, что человек должен всецело уповать на Творца. Это упование на Творца, оно достаточно для того, чтобы добиться то, что ему положено. Потому что все от воли Бога, и что человеку положено, то он и получит. Ни больше, ни меньше. Теперь как можно понять эти два полярных мнения наших мудрецов? Отвечает на это самыми Слободкой, и многие другие мудрецы, они объясняют это так. То, что говорил Рабейну Пхай, он говорил для всех нас. Для простого человека на его уровне, там, где он находится, ни всяком сомнении, что нужно делать иштадлют, делать усилия, предпринимать какое-то усилие для того, чтобы добиться. То, что говорил Рамбан, он говорил для единиц, для особых, для праведников, для Талмидей Хахамим, для мудрецов. Их же поведение, оно должно быть на другом уровне. Ихнее поведение должно быть на уровне, когда они должны не надеяться на те усилия, которые они предпринимают, а они должны всецело надеяться на помощь Всевышнего. Расскажу вам Айс, чтобы это было яснее и понятно. Во времена Аль-Шеха Кадош был знаменитый святой Рав Аль-Шех. Написал много работ, знаменитый его труд на комментарии на Тору. В его времена был интересный случай произошел. Был один из тех, кто приходил на его занятия, был очень простой человек. Он был простым рабочим, чем он зарабатывал на труд. У него был ослик, осел, и была маленькая повозка, и он перевозил глину туда-сюда, подрабатывал. Это была вся его работа. Однажды он пришел на занятие к Аль-Шейху. Как раз была тема упования на Творца. И он там услышал мнение Рамбана о том, что если человек, он всем своим сердцем будет уповать на Творца, ему ничего не надо делать, к нему все придет. Он это услышал. А я что? Что я в холод, в жару, туда-сюда, такие усилия. Он все бросил, пришел домой, говорит, жена, все, я, все нормально. Сел около печки и стал читать Илим, псалмы Давида. Стал читать. Жена говорит, ты что, иди работай, сейчас мы сдохнем с голоду. Он говорит, не, не, никуда не иду. Хочешь, иди работай. Я не работаю. И штадлют, никакой штадлют. Никаких усилий, ничего не делаю. Сиди. Ну, проходит время, надо есть что-то. Жена туда-сюда смотрит, продала ослика с повозкой. Ну, они еще продержались еще месяц. Уже голод, уже все пропирает. В это время новый хозяин этого ослика, однажды он был в лесу, и вдруг он там в какой-то яме, ему что-то там заблестело, что-то показалось, он спустился в яму, и вдруг обнаружил там, кто-то зарыл клад. Золотые монеты, серебряные монеты, всякие разные ожерелья. Он встал ящик за ящиком, так, нагрузил. Потом он посмотрел, он был в таком, вы можете представить, человек вдруг обогатился в один прекрасный момент, он в таком ажиотаже. И он спустился вниз еще раз, чтобы проверить это. В это время с дерева огромная такая раскололась одна часть дерева и упала ему на голову, прибил его прямо туда. Прямо на месте. То есть яма-то оказалась не просто, уже как раз по его размеру. Ослик постоял, тоже проголодался. Пошел. Теперь куда осел идет?
Хозяину.
К хозяину, к проторенной дороге. И вот в один прекрасный момент в доме у этого уповающего на Творца вдруг тут какой-то голосок такой знакомый. Они выбегают, смотрят, их осел стоит. Повозка. Переполненная золотом, бриллиантами, не знаю, там, серебром. И они говорят, он говорит, ну, а нормально, что такое-то? Он сидел, совершенно был, он даже не, он говорит, а так и должно быть. Мне Аль-Шех Кадош сказал, что так будет. Я не знал сколько, но приблизительно это, по-видимому, так должно было быть. Когда все узнали про это, они пробежали к Аль-Шейху и говорили, как так, как у него, смотрите, он такой, смотри, а мы большие мудрецы, то это, сколько мы не сидим, никаких осликов к нам не приходят с бриллиантами и золотами. Как это понять? На что он им ответил, послушайте. Вы, конечно же, уповаете на Творца, в всяком сомнении, но маленькое-маленькое сомнение все-таки пробуждается в сердце. А вдруг нет? Достаточного чего-то маленького, чтобы сомнение, чтобы весь этот упование на Творца не стоило даже одного груша. Как тот пример, который пришел однажды, по-моему, Хазон Ишу, я не помню, про кого эту историю рассказывают, и тоже речь шла о уповании на Творца. Речь шла о человеке, который хотел чуть-чуть заработать деньги, обогатиться хотел. Для этой цели он решил купить лотерейный билет. И спросил этот вопрос одного из наших мудрецов. Ну, первым делом мудрец сказал, а ты лотерейный билет купил? Он говорит, нет. Он говорит, пойди купи. Ну, отлично, это уже первый шаг к тому, чтобы разбогатеть. Второе, это когда он купил и не выиграл. Купил второй, не выиграл. Купил третий, не выиграл. Пришел снова к Рам, говорит: Рав, я всем сердцем надеюсь, что он выиграет. У меня полное упование на Творца, что этот лотерейный билет выиграет. А? Почему же я не выигрываю? Он говорит: ну купи еще один. Пошел, купил еще один. Снова пришел к раввину. Спрашивает Рав: мехус, 100% этот билет выигрывает. Рав спросил: ну и сколько ты собираешься выиграть? Он говорит: по моим расчетам, 100 тысяч долларов я должен выиграть. Рав подумал, говорит: ты знаешь, достает чековую книгу, говорит: то 100 тысяч долларов, я хочу у тебя купить этот билет за 90 тысяч. Тот смотрит на него, говорит: а что? Ну, в принципе, да, я готов. Я... Тогда он говорит: так ты уверен на 100%? Почему же ты продаешь за 90? Это то, что ответил Аль-Шейх всем тем, кто пришел ученикам его, если надо полагаться, да или нет. Он сказал: не. Для того, чтобы удостоиться, как этот погонщик этого ослика, нужно всем сердцем, безусловно, батмимут, невинно, по-простому, поверить на 100%, что это так, без малейшей возможности каких-либо отклонений и изменений. Почему он, да, удостоился? Потому что он, знаете, есть иногда такое совершенно простое такое существование человека, такое простое, простое, его не он. Если верит, верит на 100%. Мягко. Сказал Рав, сказал, все, мягко. Тогда, когда мы верим на все 100%, когда даже сомнения не входят в нашу душу, о, тогда есть возможность удостоиться. Но когда мы верим, конечно, на Творца, конечно, уповаем. Ну, иди, знаю, там, знаю, иногда смотрю вправо, иногда влево. Если кто-то купит, то продадим. Лишь тадлют. Мы люди простые. Если хотим найти себе щедух, то нужно оббежать всех шатханьё. Если хотим заработать, то надо работать. Работать. И, естественно, от этого уровня и до уровня праведника, которые ничего не должны делать, и тогда Творец им сам посылает и дает, и уже таких случаев тоже много видел, есть у нас много уровней. То есть это не одна крайность, другая, это только границы. А между ними мы все находимся там. В зависимости, насколько мы действительно уповаем на Творца, насколько мы действительно надеемся на Его помощь, от этого и зависит, сколько Творец помогает нам. Мы, в принципе, заканчиваем всю эту ступеньку расторопности. Мы разбираем упование на Творца в контексте к нашей книге с точки зрения тех страхов, которые могут появиться у нас и не позволят начать изучение Тору или служение Творцу не допустит. Вот это не должно быть. Как тут сказано... Тот случай, который подобно сказано в трактате Хулин, но возможность вреда, которая неочевидна, не обращая внимания. В трактате Хулин имеется в виду, например, то, что связано с понятием некошерности животных. Есть понятие трефа. Если не знаем, что есть какая-то проблема в этом животном, мы не подозреваем, что там есть некая презумпция невиновности. То есть, если там нет подозрений, не искать их, не надо. То есть, а вдруг там что случится? Не надо искать, что там случится. На возможность вреда, которая не очевидна, не обращая внимания. Еще сказано, для мудреца существует только то, что видят его глаза. Это целая тема, ну, у нас нет уже времени, и только завершим это. И в том же состоит смысл стиха, приведенного выше. Благоразумный увидел зло и укрылся. Это сказано о бегстве от зла, которое человек видит, а не от того, кого зла, которое, вероятно, может произойти. То есть полное разделение. То, что, вероятно, может произойти, надо избегать, надо бояться. А то, что нету вероятности, это значит, нужно не бояться этого. И в том же смысле и смысл стиха. Говорит лентяй: могучий лев на дороге. А наши мудрецы объяснили, что автор желает показать нам здесь, до какой степени может дойти пустой страх, лишь бы не позволить человеку совершить доброе дело. И еще находим: семь вещей сказал царь Соломон о лентяе. Говорят лентяю: твой учитель в городе, иди и учись. А он отвечает: боюсь льва по дороге. Говорят ему: учитель твой на улице. Говорит: не, я боюсь льва в переулках. Говорят ему, вот, он в твоем доме. Говорят ему, если я пойду к нему, то найду дверь закрытой. И тому подобное. Учим из этого, что не страх служит причиной лени, а лень является причиной страха. Лень является причиной страха. Поэтому это надуманный страх. В наше время практически, да, это не самая основная причина. Мы первую, которую мы так много разбирали, она является основной причиной. Причина лености и отсутствия расторопности. Но и страх, и порой тоже нас могут задержать. И наш ежедневный опыт подтверждает верность всего сказанного. Следование подобным глупостям уже стало простым и привычным для большинства людей, а размышляющий об этом найдет истину, и знание доступно разумному. Значение расторопности уже объяснено достаточно для того, чтобы пробудить сердце, и пусть мудрый станет еще мудрее и продолжит приобретать знания. Что мы видим? Тут это уже подводится некий итог. Только еще одно слово мы скажем о примере, который тут был приведен. Пример этот необыкновенный. Жалко, что у нас нет времени его разобрать. То есть вот эти примеры, которые говорится про «иди учись», он говорит, а там лев будет, я испугаюсь, а я дома, то времени нету, да что делать, времени нету. Смысл его, он очень простой. Смысл намек на наше поколение. Когда-то, книг не было. И люди в основном передавали устно все знания, которые были накоплены. Все, что пришло от Творца Моше Рабейну и так далее, передавалось устно. Сколько надо было усилий, чтобы все это запомнить. По сотни раз все это повторялось много раз. Со временем появилась возможность это чуть-чуть записать. Намеками наши мудрецы, Танаим, начали записывать чуть-чуть тут и там, чтобы оставить какие-то намеки на того, что было, не забыть, называлось впоследствии это брайтами, всякими высказываниями их. Со временем, была записана вся устная Тора. То есть мы получили уже что-то на свитках, уже какую-то Тору. Это было сложнее, но ничего, тоже ничего страшного не было. После этого появилась книгопечатание. Книгопечатание уже гораздо легче было читать, гораздо было легче учить. Но книги были очень дорогие. Очень-очень дорогие. Со временем книги начали быть более-более дешевыми. В наше время у нас информация вся полностью доступна. Сейчас все находится в компьютере. Только нажмите на кнопку, и вы получите что угодно, даже то, что не могли себе представить. Какую-то сейчас продают огромные-огромные библиотеки с 50 тысяч книг за каких-то там, за несколько тысяч шекелей. Другими словами, сколько предыдущие поколения трудились, а мы ленимся даже нажать на кнопку. Иногда человек говорит, я больной, вылечите меня. Мы говорим ему, ты хотя бы открой рот, чтобы принять лекарство. Мы хотим знать, хотим быть расторопным, хотим, надо предпринимать какие-то усилия, которые не позволят нам пробивать в лености, быть ленивыми, надо выйти из всего этого. Вся тема была посвящена этому. Я надеюсь, у нас еще остался небольшой кусок, мы его закончим в следующий раз. Но, в принципе, мы уже начинаем новую с вами тему. Тему третьей ступени, о чистоте. Завтра мы продолжим в следующий раз. Благодарю вас за внимание. Привет из Иерусалима.